«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы можете нас слушать на волнах «Эхо Москвы», смотреть в эфире телеканала RTVI, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я Нателла Болтянская, наш гость Ален Блюм, старший научный сотрудник Национального института демографических исследований в Париже и очень много других регалий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И говорим мы с вами, наверное, о такой довольно неумолимой вещи, как... статистика. То есть книга, которую я хочу сейчас показать, называется «Бюрократическая анархия. Статистика и власть при Сталине». Вот. Я, естественно, вспомнила сразу же культовое произведение советской интеллигенции «12 стульев» со словами «Как много жизни, полной пыла, страстей и мыслей глядит на нас со статистических таблиц». Но тут же я вспомнила еще одну цитату из этой книги, в которой вы вместе с вашим соавтором Мартиной Меспуле,
да,
правильно ударение,
да, правильно,
ставлю, произносите такую, высказываете такую мысль, что с 20-х годов статистика вынуждена была, как бы сказать, оправдывать звание науки.
Да.
То есть, с одной стороны, как я понимаю, сухой учет, но с другой стороны, идеологическая необходимость вносит свои коррективы в статистические таблицы, в человеческие судьбы и, возможно, в результаты каких-то крупных исследований. Прошу, Ален.
Да, ну это то, что интересно, что для большевиков статистика это была средство строить какое-то, ну, развивать научное государство. Значит, для них статистика это очень важно. Это наука. С другой стороны, статистика это должно показать успехи.
В любом случае.
В любом случае. Угу. И тогда был парадокс, что если это наука, нельзя фальсифицировать, нужно использовать, более того, людей, которые знают технику статистики, это не такие простые люди, но нельзя учить статистику очень быстро.
Угу.
И, с другой стороны, нужно показать всеми, что есть большой успех. И в центре этих противоречий есть вся эта история статистики в Советском Союзе.
А скажите, пожалуйста, вот если говорить о моментах, я не знаю, начала фальсификации, имели место?
Ну, фальсификации не столько, в конце концов. То, что интересно...
Изменение методики.
Да. Это, ну, разные вещи. Сперва, изменение интерпретации. Изменение... Можно поменять
категории. 2 плюс 2 равно 4. Но как можно интерпретировать по-другому?
2 плюс 2 равно 4, это сложно. Можно сказать, что 4 это много, 4 это немножко. Можно сказать, что 2 плюс 2, 2 плюс, можно сравнивать 2 и 4 и говорить, есть рост, ну, рост экономии, экономии росла два раза, а можно сравнивать в течение коротких периодов или долгосрочных. Тогда можно всегда изменить критерии сравнения. Я хочу дать пример, который очень интересный. Это после голода 1933 года.
Угу.
После этого голода, конечно, статистики имени статистики. И они видели, что много умерших, что почти нет рождаемых, рождения. А что они сделали? Когда они видели цифры после голода, они сравнивали то, что происходило в 1935 с 1934, или даже сколько рождений были в 1934 в сравнении с 1933.
Угу.
И тогда, конечно... И они никогда не сравнивали число рождений в 1933 на число рождений 1932 года. И вот как они могут... это делать.
А вот объясните, пожалуйста, с одной стороны, люди, имеющие дело с историей, в нашем с вами случае,
да,
история статистики, история, так скажем, демографии, они работают с некими документами, да? Они,
да,
работают с какими-то бумагами, как я понимаю, составленными в то время,
да,
в том месте.
Точно.
И, с другой стороны, когда мы с вами сегодня пытаемся разобраться, где тут правда, где тут неправда, опираться вам приходится на советские документы.
Да,
это интересно. Как найти правду?
Ну, я думаю, что это была суть начала этой работы, потому что сперва мне интересовалось понимать демографическое развитие Советского Союза, кризис и так далее, и сколько жертв и так далее. И мне должно точно искать цифры, а опубликованные цифры очень, ну, иногда фальсифицированы, это ясно, но чаще всего не были опубликованы, и поэтому нужно входить в архив. И как это можно видеть? Когда имеет такие первые документы, первичные такие источники, можно сравнивать очень легко. Очень трудно фальсифицировать цифры, особенно цифры, первые цифры, потому что это разные люди собирают в разных местах, а потом все это организуют. И правила фальсифицирования очень сложные. И тогда, когда видишь самые первые документы, очень легко видеть, фальсифицированы ли они или нет. Если они когерентные, можно видеть, что они не так фальсифицированы. А более того, то, что мы попробовали доказать, это что люди, которые делали статистику тогда, но в 20-х и 30-х годах, эти люди, они профессиональные. У них была какая-то профессиональная культура. А им очень сложно фальсифицировать.
Ну, то есть, как во многих других отраслях советской жизни, поначалу привлекали так называемых спецов.
Да, точно.
А потом, когда выяснилось, что спецы имеют свои навыки работы, свои умения и, скажем так, не очень собираются и свою репутацию класть на благо советской власти, начались репрессии в отношении этих самых спецов. И вы приводите несколько имен в этой книге.
Ну, конечно, потому что, в конце концов, эти люди... Есть очень хороший пример. Это перепись 37-го года, все знают этот перепись, который... Результаты были плохие для Сталина. И тоже уже были проблемы.
Что, мало народу было?
Мало народу. Тогда, что он сделал? Статистики не фальсифицировали переписи. Угу. Но только Сталин решил, что не будет, что этот перепись не хороший.
Как бы ее данные...
И нужно переделать.
Угу.
Ну, и это очень интересно видеть, что статистики очень быстро поняли, что будет проблема, когда они видели цифры. Угу. Очень боялись. И можно следить в архиве, как быстро все это прошло. Значит, начальная статистика был у какой-то человек из Компартии, они сразу к Сталину, и после того начинает этот процесс арестов всех этих людей.
А и... цифры-то какие были в итоге? Правильные у Сталина?
Правильные. Вообще, да, были хорошие цифры. А это тоже...
А чего хорошего было в этих цифрах? Объясните, пожалуйста. Прирост
точный,
был хороший?
Точный.
А, точный.
Они хорошие, да. Это мы проблем с языком.
Нет, у вас нет никаких проблем с языком.
Проблема такая, что до переписи они не могли сказать... когда они сделали прогнозы, что был голод в 1933 году. Uh-huh. Итак, прогноз был много выше. И Сталин сказал, есть 170 миллионов людей. А перепись, конечно, включил голод, потому что люди, которые умерли, они нет в переписи. Uh-huh. И поэтому был этот разрыв.
Я хотела вас попросить рассказать немножечко о судьбах тех людей, которых вы упоминаете в книге, которые, так скажем, стали жертвами антистатистической, я бы сказала, кампании.
Да, это точно. Но это очень интересные люди, потому что, более того, это есть два группы людей. Есть, значит, статистики, которые были формированы до революции, а те, которые были образованы после революции. Uh-huh. Интересно видеть, что все эти люди сначала они имеют те же самые этику, такая профессиональную. Даже если есть много дебатов и так далее.
То есть они отстаивали принципы, согласованные с их этическим мировоззрением?
Вообще, и они очень, для них это было очень важно. И они начинают бояться, есть репрессии 20-х какие-то, но это не такие страшные. Но видно, что они начинают бояться после голода. Значит, голод это большой для них, это большой.
А извините, а чего хотели, чего добивались, собственно, те, кто на них нажимал? Чтобы те цифры, которые в итоге соответствовали умершим от голода, были разбросаны по куче естественных причин возможной смерти?
Ну, сперва это то, да, конечно. Никто не мог написать голод. Это первый. Но более того, они хотели, например, были какие-то контрольные комиссии, которые пришли, чтобы показать, что вы недооцениваете числа рождения, или вы переоцениваете числа смерти.
А позвольте еще один вопрос.
Да.
Какое-то время назад даже на сайте «Эхо Москвы» опубликован этот документ. Это письмо в управление лагерей, в котором сказано, что, пожалуйста, не надо указывать в документах истинную причину смерти, если речь идет о голоде или о пелагре и о гемоколите.
Да.
Потому что родственники умерших, они начинают, так сказать, высказывать нежелательные суждения. Существуют ли документы, которые призывают или как-то обязывают советских статистиков
не указывать голод?
Не указывать. показывать голод или вообще с цифрами обращаться осторожнее в рамках линии партии.
Вот первое, есть после голода есть такие инструкции, что нельзя опубликовать без контроля всех цифр и так далее. Значит, цифры начинают быть секретными.
А где вы их видели, эти инструкции?
Ну, я видел в архиве. Это я цитирую в книге. Это ясно. Это первое. Во втором, для голода тоже написано. Да. Нельзя написать, что это голод. И это очень, очень интересно увидеть, что все статистики, они говорят о... Например, есть рапорт, который доклад сделан в 1934 году, если я хорошо помню, где они говорят о проблемы, которые экономические, проблемы, которые были в 1933-м, объясняют это. Нигде я не нашел слово «голод». Тогда было ясно, что нельзя говорить об этом. И даже была контрольная комиссия. Она очень интересна, потому что была контрольная комиссия, это было в 1934 году. НКВД сказала, ну все, я нашел кто-то, который не умер. Вы говорите, что он умер, это доказывает, что вы плохо работаете и что есть меньше смерти, чем вы говорите. А статистики себя защищались, говоря, нет, наоборот, есть больше смерти, чем мы написали, потому что когда есть кризис, мы не регистрируем все смерти. Значит, они защищали себя до конца. И это объясняет, что в 1937 году, до большого террора, была эта репрессия, после переписи начинали арестов, много были в лагере посланы, начальник статистики был расстрелян и так далее.
Значит, а в чем обвиняли? Ну, понятно, что 58-я.
О чем обвиняли? Ну, да. Ну, в 37-м году обвиняли о... Точно я не помню, так это...
Давайте посмотрим.
Это написано.
Давайте посмотрим в книге.
Нет, потому что эта работа сделала Лутинск. Ну, точно это было... Вероятно, какой-то...
Ну, там, на самом деле, как сказать, вредительские акции против советской власти – это одно направление?
Да.
Шпионаж в пользу каких-то третьих держав – это другое направление?
Это разные, были разные такие приговоры, но все было зависимо от того, что они недооценили то, что...
Алина, скажите, пожалуйста, как быстро советские статистики поняли, как обращаться с цифрами?
Вот, это очень интересный вопрос, потому что очень важный, я думаю, потому что видно, что всегда эти элиты немножко опаздывают. Они не понимают, что происходит. Я тоже изучал, например, политические процессы, и видно, что они вначале попробуют использовать аргументы, которые работали бы 2 года спустя, в прошлом, а уже не работают. И их аргументы всегда опозданы. И можно сказать, что тогда не можно говорить... Тогда они поняли, но это был длительный процесс, и они начинали не опубликовать данные. Была автоцензура. Это ясно, что 37-й год, поэтому так большой террор, 37-й год, это все-таки очень большое такое изменение. Потому что все знают тогда, что это опасно опубликовать цифры, которые...
А нет. Скажите, пожалуйста, вот к тому моменту, к 1937 году, люди, которые реально делают эту статистику, люди, которые осуществляют, ведь, как я понимаю, существует низшее звено, там, переписчики, те, кто собирает непосредственную информацию, которые звонят дома и говорят, всесоюзная перепись населения, будьте любезны. Существует, наверное, какой-то более высокой инстанции обработки, и существует самая последняя инстанция, которая уже готовит справочку для товарища Сталина, да?
Да, это точно. Есть эти уровни.
В книге же есть информация, например, о том, что среди тех, кто работал в наркомстат?
ЦСУ и потом ЦИУНХУ, да.
В соответствующей структуре были люди, вообще не получившие никакого образования.
Да.
И, между прочим, это в какой-то степени является тенденцией снижения образовательного уровня специалистов вообще для многих отраслей народного хозяйства, в том числе и для статистики. Так вот, на каком этапе реальнее всего была некая...
Да.
Подтасовка, или я не знаю, назовите как хотите.
Но это сложно. Значит, сперва это ясно, бюрократизация. Значит, люди...
Бюрократизация, это же хорошо.
Что это значит?
Вот вам 10 бумажек про умерших от того.
Да, но бюрократизация...
И делайте со мной, что хотите.
В смысле, что это уже не специалисты, которые начальники статистика, но это уже люди, которые сделали карьеру только в разных отраслях, которые ничего...
Партийцы.
Партийцы, да. Ага. Которые заводе, в каком-то в заводе сперва, а потом в другом месте, а потом в статистике. Начальники в 1937 году, они совсем не статистики. А потом немножко... это первое. Тогда, когда я говорю бюрократизация, это тоже уменьшение. Идея, что нужно техники, что нужно специалисты. Ага. Но все-таки всегда встают специалисты. Это то, что интересно в этом отрасле, что все-таки всегда есть люди, даже после репрессий, которые имеют опыт.
Кого и почему не трогают?
Может быть, потому что репрессии все-таки были немножко случайные. Этот человек возьмут, возьмут его круг, а другой человек не возьмут. Так, это немножко
это есть бюрократическая анархия, которую вы вынесли в название книги, да?
Наш собеседник, напомню, Ален Блюм, говорим мы о статистике.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор. Наш собеседник, напомню, Ален Блюм. Говорим мы о статистике, которая, по мнению Ильфа и Петрова, знала все, кроме количества стульев в СССР. И у меня в связи с этим к вам вот какой вопрос. Ведь, насколько я понимаю, статистика должна была неумолимо подтверждать преимущество советской власти. Что жить стало лучше, стало веселее, что рождаемость стала больше, что люди стали жить дольше. И вообще, так сказать, все статистические данные должны были просто всячески доказывать единственно возможный строй в мире – это советская власть. Но этого же не происходило. Можно узнать, а те, для кого были предназначены эти статистические исследования, частично фальсифицированные, так сказать, напрямую, частично фальсифицированные с помощью технологий фальсификации, о них поговорим позже, они вообще знали, что им врут? Условно говоря, товарищ Сталин представлял себе, что цифры, которые оказываются перед его глазами, далеко не всегда соответствуют действительности?
Ну, товарищ Сталин, не знаю. Значит, Сталин, я думаю, что в конце концов им было все равно статистики. Он хотел использовать цифры, чтобы показать что-нибудь. Но то, что отражали... Ну, трудно сказать, но думаю, что все-таки его власть не была основана статистикой, даже если...
Значит, нет, естественно, не была основана, но...
Вот, но те люди, например, в Госплане, которые были очень все-таки мощные, в Госплане, вероятно, был такой процесс, что у них сперва были... Первые цифры не так плохие, верные такие. В экономике нет. Но в экономике часто такие были, потому что предприятия дали цифры, которые не были верны и так далее. Но тогда они знали, что была разница между то, что было открыто, то, что было закрыто. Они основали все-таки их впечатление в узком круге, где все-таки знали, что происходило. Значит, я думаю, что у них было сомнение, но они знали, где найти то, что верно, где найти то, что... Но на уровне специалистов, скажем. На уровне ЦК, например, у меня еще вопрос. Я точно не знаю. Я не специально работал об этом. Иногда в 50-х, в 60-х годах видно, что люди могут верить в том, что не было. Значит, иногда я думаю, что они думали то, что они видели, то, что они думали.
Объясните, пожалуйста, а зачем тогда в таком случае было все-таки иметь огромную организацию под названием Госплан? Может быть, проще было, так сказать, брать эти цифры, что называется, с потолка, оставить, я не знаю, 5 уполномоченных по стране?
Да, потому что вся организация экономии в середине 20-х годов была основана на этот большая организация.
Пузырь, получается.
Но это не пузырь, потому что они... Сколько людей работали там, я не знаю точно, но это огромное число людей. И они все-таки... Это все, которые дали инструкции, которые организовали экономию и так далее. Тогда, в конце концов, изменить это, но это то, что происходило только в 90-х годах, в 80-м году.
Ну, смотрите, вот вы опять же говорите об этом в своей книге. Падала рождаемость, да?
Да, ну, иногда, да, на.
И,
а потом, на.
Скажем, существовало несколько методик изменения этого на цифрах. Одна из этих методик была исключительно, скажем так, статистическая, вероятно. Вторая методика была, ну, например, закон о запрещении абортов, да?
Да.
Вот, вот хочешь, не хочешь, а
будет закон,
вариантов,
вот.
Вариантов нет, да? Во многих ли отраслях жизни советской такого рода, скажем, репрессивные законы были приняты?
Ну, нужно, ну, сперва, то, что, во-первых, то, что очень интересно, я думаю, этот закон очень интересный, запрещение аборта, потому что это все-таки отражает одна из характеристик, как делать политику в Советском Союзе. Значит, есть проблема. И эта проблема тогда была очевидная, и более того, потому что был этот кризис в 30-х годах. И точно здесь, я думаю, что но это не только потому, что рождаемость уменьшилась, но это тоже немножко было какой-то моральный способ, потому что аборт не нравился тогда Сталину и другие. Но тоже и потому, что они хотели, они боялись войны и хотели много рождений. Что они делают? Они возьмут решение такое, не думая о последствиях.
Ну, да.
Это только вот... Мы запрещаем аборт, очень простой такой, неполитический. Мы запрещаем аборт, тогда, конечно, будет много рождений. Все тогда демографы или статистики знали, что, конечно, будет результат, но очень короткосрочный, а потом снова падает. И то, что интересно, то видеть, что вот они возьмут этот закон, а потом все идет. Не другие меры, не другие решения. И это очень, очень часто есть такие строгие законы, а потом все идет без законов. И в разных, да, в разных, например, еще один пример у смертности, это типично. Когда смерть, ну это уже не сталинский период, но когда смерть увеличилась,
смертность увеличилась.
Да, смертность увеличилась, тогда видят это плохо, что есть. Ну, в Горбачевском периоде это уже есть этот закон против алкоголизма. Один раз все смертность уменьшает, а потом, конечно, снова увеличивает. Тогда это суть советской политики немножко. Взять одно решение и потом все забыть.
Вот давайте теперь поговорим о так называемых, как вы их назвали, методиках фальсификации. Одну из методик вы мне убедительно продемонстрировали в самом начале программы, когда я вам привела пример с 2 + 2 = 4, а вы мне начали, так сказать, хватать то одну цифру, то другую, вертеть их.
Да-да-да.
Фокус...
Это не фальсификация, да, это
вот, манипуляция.
Используем то, используем...
Технологии
то.
Фальсификации. Каковы они были?
Но, как я говорю, есть разные. Сперва есть разные уровня. Например, в экономическом сфере все знают, что...
Прироста производства нет?
Да, но что предприятия должны... Это на уровень предприятий. Предприятия должны показать хорошие цифры. Значит, это не статистики, но это уже на базовый уровне. И... Ну, они поменяют, они производят то, что не полезно, но все-таки можно показать, что...
Ну, никому не нужная продукция, вот. Тем не менее, выпускается с каждым днем все в больших и больших количествах.
Это
так?
То. Значит, они фальсификация, то они поменяют продукцию и так далее. Второй способ... Другой уровень, это на уровне статистиков уже, в ТСУ и так далее. Как я сказал, здесь они не так фальсифируют, это редко, но они будут поменять категории, статистических категорий. Они будут собрать, ну вот, они не будут опубликовать 2 и 2, но 2 + 2 = 4. Значит, они будут собрать разных людей в одном категории, чтобы это показать. Другой способ, как я сказал, это, ну, это выбрать цифры, которые хорошие. Это способ сравнения. Мы сравним, чтобы показать рост, мы возьмем две точки, которые позволяют показать рост. Мы не возьмем 24-й год.
Ну, то есть выберем произвольный, не обязательно соблюдая шаги, да?
И это тогда мы можно опубликовать.
Очень часто, когда сталкиваешься с современными результатами, там, я не знаю, социологических опросов, слышишь такое понятие, как репрезентативная выборка.
Да.
Можно ли взять это понятие и засунуть в тот период, о котором мы с вами говорим?
Ну, об этом это очень интересно, потому что в 20-х годах статистики советские были очень хорошие, и они очень много думали, как делать обследование, какое выборочное обследование можно делать, нужно ли выборочное обследование или, наоборот, типичное, значит, возьмем, или, наоборот, перепис всех людей. И была очень глубокая рефлексия об этих вопросах, которые потом будут немножко меньше при сталинизме. И в начале 20-х статистики думали, что можно показать власти, что нужно делать на основе всех обследований. Uh-huh. Они очень верили, что они могут
помогать. То есть, что увидят,
помогать,
что много народу умирают, и вот
да,
эту
ситуацию
изменят.
И это помогает политике. И они, в 30-х,
и пошли,
конечно,
в лагеря.
И, вот, и они потеряли. Потому что очень быстро видели, что в конце концов это наоборот. Что это не помогает, и что статистика не будет помогать. Но в 20-х они верили в это. Это очень впечатляет.
А скажите, пожалуйста, вот вы в этой книге упоминаете корифеев статистической науки. Они кончились в какой-то определенный момент функционирования советской статистики? Вот корифеи, как люди, чьим методикам, цифрам
нет,
можно
доверять?
Нет,
они все-таки... После войны можно сказать, что остались несколько хороших, которые потом могли переобразовать другое поколение. Значит, я думаю, что всегда осталась традиция, независимо от того, что были такие репрессии, и всегда... можно видеть личности, которые позволяли все-таки продолжать такую традицию.
А скажите, пожалуйста, можно ли как-то попытаться, во всяком случае, охарактеризовать людей, которые находились на самом, так сказать, верхнем статистическом посту,
да,
вот за рассматриваемый вами период?
Это люди сперва, которые очень боялись. Это такие бюрократы. Для меня это большой вопрос, почему во время сталинизма были люди, которые хотели быть начальником. Потому что... Я еще не ответил.
А вы знаете, что, видимо, каждый предполагал, что его чаша сия минует.
Да, это правда. Но когда видно, ну, после большой террора... То, что видно, например, тот, который был начальником статистика после большого террора, ну, были разные потом. Один человек... это видно, что он был... Ну, так, он боялся, он всегда... И даже когда, даже после смерти Сталина, он продолжал бояться, и он не дал цифры, которые слишком плохие, он знал, как делать, чтобы показать то, что нужно, и то, что не нужно. Он был статистиком, он не был плохим, но не очень интересный, но все-таки он был в такой ситуации, но это чисто чиновник, который боится передать что-нибудь
лишником
лишний. И который попробует...
Сервилен.
Да, вот. И который попробует все-таки...
А скажите, Алан,
да,
вот чуть-чуть вырываясь за рассматриваемый период, ведь Никита Сергеевич Хрущев, который пришел, скажем так, на смену Сталину, вероятно, для него не было секретом, не были секретом методики.
Ну, да. И он знал, что происходило, он знал, что... И вот...
Ни на каком этапе, ни в каком приближении не ставилась задача как-то скорректировать ситуацию?
Ну, вероятно, что...
Или все равно статистику рассматривали как такую горничную...
Ну, он не репрессировал статистику, значит...
Я не про репрессии.
Нет, я понимаю, но то, что я хочу сказать, что он не репрессировал, это значит, что все-таки он дал снова этими людьми возможность...
Импульс получать истинные
импульс
цифры.
И написать докладов на служебных использованиях, но написать их, эти доклады, более-менее открыто. И все-таки в этом хрущевском периоде начинают, ну, видно, что говорят об аборте внутренней. Начинают все-таки найдут доклады, которые говорят, какая ситуация это есть.
Тогда... Давайте мы вернемся все-таки к статистике времен товарища Сталина. Великая Отечественная война, Вторая мировая война. Да. Что можно сказать про цифры, которые существовали во время этой войны? Вот именно цифры, именно статистику.
Но об итоге войны или в течение войны?
Нет, в течение...
Потом, в течение войны, конечно, есть много комиссий, работают, чтобы знать, сколько потерь и так далее. Но можно сказать, что это не самое важное, конечно. И что... В течение войны статистика продолжает, но это не самый важный способ власти управлять страной. Значит, немножко забывают это более такие отношения между все.
Еще такой вопрос. Вот опять-таки существуют такие общие места, да? Вот есть знаменитая фраза, которую достаточно часто приходится упоминать в этой передаче, которую приписывают Черчиллю, которая вовсе не была сказана, что Сталин, мол, взял страну с сахой, а вернул в смысле, отдал с атомной бомбой. Скажите, пожалуйста, существуют ли реально найденные, раскопанные вами какие-то документы, которые, может быть, опровергают некие такие там данные? Там, к такому-то году в СССР была поголовная грамотность. К такому-то году, там, я не знаю, происходили еще какие-то позитивные изменения. Вот очень много же было этих лозунгов.
Да, о позитивных изменениях.
Вот жить стало лучше, жить стало веселее. Да, да, да. Дальше, знаете, драматург Эрдман говорит, что да, но я думаю, что в газетах будет опровержение. Вот, вот так вот.
Да. Ну, думаю, что сперва есть это сложный период. Значит, конечно, есть, я не сказал бы положительный, потому что вообще атмосфера, это все-таки атмосфера, которая очень тяжелая. Но это правда, что, например, не знаю, было уменьшение детской смертности, которая начинается во время войны, потому что есть импорт такие-то лекарства и так далее, и который продолжает немножко после войны. Значит, конечно, есть всегда в развитии страны какие-то положительные развития.
Но
то, что важно понимать, это что я думаю, что эту группу изолировать. То, что нужно видеть, это то, что общий такой подход, это все-таки смертность огромная, это все-таки после коллективизации, в конце концов, все идет хуже. И это немножко... Да, очень...
Хуже в каком плане? В плане уровня жизни людей, которые являются колхозниками.
Да.
В плане производительности, эффективности, скажем, колхозов как хозяйств. Потому что вот вспомнила пример, который вам хотела привести. Вот существовал миф, например, о бесплатном образовании в советские времена. Однажды здесь, на вашем месте, сидя историки Журавлев, по-моему, Сергей Журавлев, он сказал, что это было не так. И привел цифру, что вот в такое-то время платили столько-то.
Да.
Вот вам, пожалуйста, классический пример развенчивания мифа.
Да,
вот.
Да,
теперь,
да,
что
да.
касается, вот вернемся к колхозам.
Но я думаю, что есть очень хороший пример, очень полезный, это изучать среднюю продолжительность жизни.
Когда... Да, это очень хороший.
Вот. И видно, например, что в течение НЭПа есть большой рост. НЭП был очень эффективным, это ясно.
Откормились, извините.
Откормились, и люди снова жили, и люди снова имели какое-то будущее. А вдруг в 28-29 году есть изменения, которые, конечно, кончаются в 1933 году. И потом это все идет так. Это все идет и впуск, и потом подъем, и уменьшение.
Взлет
подъем,
и
уменьшение.
Да.
И это продолжается и даже после сталинизма. Значит, эффект этого периода очень сложный и очень негативный. Вот. И поэтому это хороший пример. Нет, не жили лучше. Но, конечно, были периоды, когда все-таки был рост экономический.
Но вот я, опять же, открыла книгу вашу буквально наугад и наткнулась на одну из методик сразу. Сочетание случайностей и отбора типичных единиц. То есть, условно говоря, если мы о тех же колхозах говорим, то среди 100 колхозов можно, наверное, найти один, у которого более-менее все в порядке. По разным это может быть причинам. Потому что это витрина, да?
Ну, есть толчок тогда, в 28-м. Все идет хуже, это ясно. А потом они снова живут. И тогда, конечно, есть улучшение когда-то в ситуации. Конечно, все-таки они делают все, чтобы жить. И поэтому можно идти в колхозы, которые успешнее. Но то, что важно, это видеть, что до того все эти деревня все-таки были, до 28-го, до коллективизации, был какой-то процесс улучшения, который более плавный, более такой спокойный. А здесь вдруг все, это все-таки удивительно, сталинизм, он сломает все, что хорошо работает, все, что хорошо идет. Он сломает армию.
Армия, тем не менее, победила страшного врага.
Да, а сколько умерших?
А скажите, пожалуйста, мне кажется, что это тоже очень важный вопрос. Это вечный спор между людьми, которые говорят, мы победили в величайшей войне 20 века. И другие, которые аккурат вслед за вами. Я, кстати, сама такая. Говорят, да, но какой ценой?
Да.
А сколь может быть оценена вот эта вот самая цена победы статистикой? Какие есть данные?
Но знают, сколько смертей. 26 миллионов все-таки людей. Тогда цена победы – это уже то. Конечно, можно сказать, не будет так, другой выбор. Но все-таки я сам думаю, что, конечно, это было немножко связано с ситуацией армии, то, что Сталин не верил в войне, то, что он не был готов для этого. И все это. Вот, тогда цена огромная, это ясно. Но цена – это тоже... происходит от того, что страна была дезорганизирована.
Объясните, пожалуйста, входят ли в эту цену, которую вы назвали?
Да.
Там, я не знаю, люди, которые, потеряв собственных близких, потом не смогли устроить свою жизнь и, может быть, родить следующих, следующее поколение.
Да.
Люди, которые были, там, я не знаю, ранены, контужены, вынуждены были сменить профессию.
Но оценить...
Это же все очень много
но
всего.
Но оценить это невозможно.
Значит, более того, мы когда с вами говорим о репрессированных, там тоже... Та же самая история, когда родители попадают или расстреляны, попадают в лагерь, а ребенок растет не в той среде, в которой должен был бы расти.
Но более того, чтобы я снова дал пример, я сам думаю, так на основе изучения этих вопросов, что то, что смертность очень великая и поднимает после войны, это немножко связано с тем, что люди очень страдали в течение войны, и тогда ослаблились.
Ослаблились.
И тогда... Но оценить это невозможно. Но все люди страдали, большинство людей страдали от войны.
Алан, у нас осталось буквально несколько минут, и у меня к вам вопрос вот какой. Вот я в перерыве выяснила, откуда у вас русский язык. А вот это направление исследований, научных исследований, когда вам буквально приходится искать жемчужину в навозной куче.
Да.
Потому что из огромного количества цифр какие-то есть явные, но гораздо больше неопубликованных. В чем причина интереса именно к этой теме?
Ну, к этой теме, во-первых, то потому что я всегда интересовался в статистике.
Советской статистикой.
Вообще, потому что с первой
это же разные вещи, статистика и советская
статистика. Хорошо, потому что, с одной стороны, по образованию я был статистиком, потом историком. И, с одной стороны, мне всегда интересовалось это. И у меня была такая... Я приехал в Советском Союзе в 1984 году первый раз, потому что был какой-то обмен, я уже работал в институте так, по демографии, и мне очень интересовалось это. И тогда открылся архив. И я видел для историка, видеть все эти цифры, и особенно видеть... То, что мне очень трогалось тогда, в 1988-1989 году, когда первый раз я видел все эти списки цифр, где все написано. Но очень такие цифры... Я понял, что люди написали... Извините. Я понял, что люди написали цифры, и они, когда написали, не знали, что это опасно для них.
Когда были... И тем не менее они это сделали.
И тем не менее они сделали. И... Потому что я сам тоже много работал в статистике, я чувствовал очень такое...
уважение.
Уважение человеческое такое. Я не знал, что я сделал бы тогда.
Ага.
И я понял, что это очень хороший источник, чтобы понимать это противоречие между личностью и... как люди, которые...
Необходимость работать под прессингом и желанием все-таки соблюсти честь.
И люди, которые у них, они честные все-таки, эти люди. Они хотят показать, что есть. Они все видят. Это редко. Статистики видят много больше, чем и другие люди. И я хотел понимать, какие чувства у них. Что значит для этих людей жить при диктатуре, при сталинизме. И поэтому я продолжал это изучать. И я думаю, что вначале мне больше интересовалось знать, сколько людей умерли и так далее. А потом мне интересовалось понимать более личных жизней людей. И поэтому я продолжил в этом направлении.
Я напомню, наш собеседник сегодня Алан Блюм. Говорили мы о статистике как бюрократической анархии во времена Сталина. Очень, кстати, хорошо названа эта книга. Напомню еще раз, что это цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я благодарю Алана и прощаюсь с вами. Спасибо.
Выхода нет.